Александра Левченко. Диор. Новая эпоха, новый силуэт. Введение. Диор – один из самых влиятельных модных домов в истории. Основанный в 1947 году Кристианом Диором, за два года он превратился в ведущий модный дом Франции и мира. Диор определил послевоенную моду. Как писала историк моды и современница Диора Анни Латур, с самого начала каждая новинка от Диора в мире моды была равносильна приказу. Если женщина не носила одежду Диор, то она одевалась в стиле, который он создал. Кристиан Диор громко заявил о себе в первой же своей коллекции, давшей начало стилю «New Look». Этот стиль, одновременно классический и революционный, был возвращением к довоенной женственности. Мягкая линия плеч, подчеркнутая талия и чрезвычайно пышная и длинная юбка. Коллекция знаменовала возрождение парижской высокой моды и ставила Кристиана Диора среди первых модельеров своего поколения. Кутюрье мастерски использовал грандиозный успех своего дебюта. За те 10 лет, что он возглавлял модный дом Диор, которые были названы «блестящим десятилетием», он создал несколько десятков ярких коллекций, сочетавших оригинальность с совершенством исполнения. Влияние Диора простиралось далеко за пределы Парижа и Европы. Модный дом превратился в интернациональную компанию с филиалами во многих странах. Его штаб-квартира на улице Монтень-30 была гигантским ульем и фабрикой, где рождались наряды, о которых мечтали женщины во всем мире. Но Диор — это не только платье, это также парфюмерия, косметика, меховые изделия, перчатки, сумки, туфли и белье — все, что нужно элегантной женщине. Мода по своей природе скоротечна, она подчинена бесконечному циклу повторения и обновления. Кто-то сказал, что быть модельером — значит поймать рыбу голыми руками, подержать всего лишь пару секунд и отпустить. Одежда от Диор тоже подчиняется этому правилу, и сам кутюрье с ним соглашался. Наша профессия живет под звездой эфемерности. Только строгость конструкции, точность кроя и качество исполнения отделяют наши модели от маскарада. И все же одежда, созданная им, образец красоты вне времени. Биография Кристиана Диора полна взлетов и падений. Он пережил и культурный бум безумных 20-х, и разорение, принесенное Великой депрессией, и тяготы Второй мировой войны. Родившись в семье промышленника, он проложил собственный путь в моде, начав с работы рисовальщиком моделей для журналов. Диора называли диктатором моды, и кажется, что ему всегда было уготовано быть кутюрье, но это произошло далеко не сразу. В этой книге мы будем судить о мастере по его работам, а также обратимся к рассказам его коллег и друзей и его собственной автобиографии, самому живому источнику. Кристиан Диор выпустил две автобиографические книги «Кристиан Диор и я» и «Я кутюрье». Обе книги – это личный рассказ от первого лица, в которых раскрываются его взгляды на профессию, моду и жизнь. Еще один ключ к личности и принципам Кристиана Диора дает его книга «Словарь моды» 1954. Практический справочник стиля, прекрасно передающий остроумие кутюрье. Интересно, что книга вышла только на английском и немецком, но не французском языках. Belle Époque. Влюбленный в искусство. Кристиан Диор родился 21 января 1905 года в городке Гранвилле в Нормандии в семье Александра Луи Мариса и Мадлен Диор. Марис Диор занимался достаточно прозаичным, но очень прибыльным делом. Производил удобрения и химикаты. Бизнес основал еще прапрадед Кристиана, который придумал идею импортировать гуано, помет морских птиц, невероятно востребованное сырье, из Чили в Европу. У Кристиана было четверо братьев и сестер. Старшие Раймон и младшие Жаклин, Бернар и Катрин. Они росли на прекрасной вилле Лерюм на скале, возвышающейся над Ла-Маншем. Этот дом в англо-нормандском стиле в розовых и серых тонах был очень дорог Кристиану и сильно повлиял на него. Кутюрье посвятил ему главу в своей автобиографии. «Моя жизнь, мой стиль, почти всем я обязан его архитектуре и окружающему ландшафту». Действительно, именно здесь сформировался характер Кристиана, человека приватного, который ненавидит шум, светское возбуждение и внезапные перемены. Он был послушным и благонравным ребенком, а затем примерным учеником, предпочитавшим мир собственных грез. Кристиан был окружен художественной атмосферой. Разнообразные интерьеры в Лерюме давали пищу воображению. В оформленном в японском стиле вестибюле он любовался большими панно, имитирующими японские гравюры и копиями мастеров укиё-э. А гостиная со шкафами с позолотой, фарфоровыми фигурками рококо и венецианским стеклом переносила в эпоху Людовика XV. Но самое лучшее, что было на вилле, это все-таки сад, о котором заботилась мадмуазель Диор, со множеством сортов роз, жасминами и ландышами. Маленький Кристиан перенял любовь к цветам, он дружил с садовниками и даже зачитывался каталогами семян. «После женщин цветы – самое лучшее, что Бог создал на земле», – говорил дизайнер. Цветы всю жизнь обожала и его сестра Катрин. Помимо сада, маленький Кристиан любил бывать в бельевой, где с ним нянчились горничные и швеи. В 1912 году семья переехала в Париж. Время взросления Кристиана пришлось на прекрасную эпоху, когда Париж был столицей искусств, и его бурлящая интеллектуальная и художественная атмосфера притягивала таланты со всего мира. Сложно себе представить лучшую обстановку для умного и восприимчивого юноши. Кристиан был полностью захвачен этим праздником жизни. Он горячо интересовался современным искусством и был завсегдатаем галерей. Экспрессионизм, сюрреализм, авангардизм – эти и другие новые направления, возникавшие на его глазах, были ему близки. Тогда все в жизни приносило радость, и даже Первая мировая война не наложила большого отпечатка на Кристиана. В Париже жизнь никогда не останавливалась. Вместе с другими вдохновенными молодыми людьми Диор спешил повсюду, посещая галереи, музыкальные премьеры, балеты и вечеринки и танцуя ночи напролет. После школы развлечения не помешали Кристиану получить диплом, он хотел поступить в знаменитую школу изящных искусств, чтобы обучаться там архитектуре. Однако его родители считали, что сын должен выбрать более солидную сферу. Даже архитектура не была для них настоящей профессией. Кристиан скрывал от них свой богемный образ жизни, и его выбор стал для них неожиданностью. Поэтому в 1923 году Кристиан начал изучать политологию в свободной школе политических наук, кузнице политической элиты Франции. Здесь перед золотой молодежью открывались самые захватывающие перспективы, но Кристиана по-прежнему манило искусство. Параллельно с политологией он учился музыкальной композиции. Этот компромисс устраивал Кристиана, поскольку он мог продолжать вести ту жизнь, которую хотел. Диор проводил все свое время в среде художников, композиторов, музыкантов, актеров и писателей. Дружеский круг, или точнее будет назвать его братством, в который он входил, собирался вокруг драматурга, а также писателя и режиссера Жана Кокто и поэта Макса Жакоба. За время своего обучения Кристиан написал несколько пьес для фортепиано, но не стал продолжать занятия музыкой. Казалось, он не спешил посвящать себя какой-либо одной сфере. Успехи друзей настолько волновали Кристиана, что лишали желания делать что-то самому. Разве мало находиться в самом центре культуры? Свою роль в нерешительности Диора сыграло и неприятие искусства его родителями. Кристиан однозначно не был намерен строить политическую карьеру. Несмотря на то, что он дошел до конца обучения в школе политических наук, хотя не был усердным учеником и повторно проходил третий курс, финальные испытания показали, насколько он был серьезен. Диор делал все, чтобы отложить свою аттестацию. Секретариат школы одну за другой получал просьбы об отсрочке. То из-за болезни, то из-за отъезда в Лондон, куда он поехал под предлогом изучения английского языка. Один раз преподаватель не допустил его к экзамену, потому что он явился в дорожной одежде. В следующий раз Кристиан и вовсе пропустил экзамен. А в 1928 году в ведомости стоят написанные им слова «отказался отвечать». Родители должны были признать свое поражение, и если Кристиан и был готов однажды выбрать свою стезю, это точно были не политика и не административная работа.